Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в нас. Мы благословлены. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Духом Твоим Ты будешь направлять нас, вести нас, производить нас и хотение, действия, чтобы воля Божия могла совершаться во всей полноте. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твоей, духом откровения, чтобы каждый слушающий мог правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь научить в сегодняшнем уроке. И мы с благодарением принимаем, что Ты будешь учить, что Ты будешь вести, что Ты будешь производить и хотение, и действия, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за помазание. Мы принимаем его с благодарением на свой ум, как дар Христов. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за ум Христов, за помазание на уме каждого слушающего во имя Иисуса. И я также прошу, Господь, помажь меня служить Твоему народу, чтобы Твоя воля совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставишь нас прежними. Мы верим и ожидаем, что там, где Дух Господень, там свобода. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за этот урок, за действие Твоего Духа силы. Спасибо Тебе за наполнение класса во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что Ты никого не оставишь прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами тему, связанную с духовным законом сеяния и жатвы, а именно мудрость в отношении стократного урожая. Сегодня у нас третья встреча, посвященная именно вопросам стократного урожая. Сегодня мы затронем вопрос, связанный с мотивом. Мотив стократного урожая, какова его важность? Поэтому будьте внимательны, потому что мотив, который касается стократного урожая, он касается, конечно, не только его. Его можно в целом формировать, правильный мотив нужно формировать по отношению к любой вашей просьбе, которую вы обращаете к Богу. Хорошо. Поэтому тема сегодняшнего урока, она поможет каждому из нас увидеть, как сохранить правильное состояние души и духа. В каком случае? В случае целенаправленной веры в получении стократного урожая от Бога. И в основании я положу стих из книги Иакова, 4 глава, 3 стих, где Иаков говорит такие слова, которые в целом как бы привлекают наше внимание и, скажем так, мотивируют нас навести в чем-то порядок. Смотрите, как говорит Иаков. «Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Или «просите с неправильным мотивом». Сегодня мы будем говорить как раз о мотиве, о важности мотива. В нашей теме это стократный урожай. Я вам дам определение слова «мотив» в толковых словарях. В основном оно везде одинаковое, поэтому я взял за основу это определение. Слово «мотив» происходит от латинского слова, которое переводится как «двигать». То есть «мотив» – «двигать». В целом определение звучит так. Динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющим поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. Я отмечу слово «определяющим». Определяющим. Исходя из этого, мы можем сказать, что в целом мотив очень важен. Особенно в тех вопросах, когда мы делаем что-то целенаправленно. В отношении сегодняшней темы я с самого начала отмечу, что неправильно определенный мотив в нашем вопросе, это ожидание стократного урожая от Бога, является основной из причин, по которым у человека недостает терпения в вере. Второе. Человек эмоционально срывается. И третье. Этот человек уклоняется от определенной цели. Можно еще какие-то пункты взять. Я в целом обозначаю чаще всего распространенные пункты. Это недостатка терпения в вере, эмоциональный срыв и уклонение от определенной цели. В целом это чаще всего происходит по причине, когда у человека неправильный мотив в отношении стократного урожая, как от Бога. Давайте рассмотрим несколько основных мотивов веры для принятия от Бога стократного урожая. То есть мы будем рассматривать в основном мотивы. Какие могут быть мотивы? И мы рассмотрим два основных, которых вы всегда можете применять не только, конечно, в ожидании стократного урожая от Бога, но и во всех остальных ожиданиях или применениях веры. Вы можете смело применять эти мотивы. Первый мотив, или то, что можно положить в основание веры, можно взять из книги Бытие, 12 глава, 1 по 3 стих, где Бог говорит: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, в которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящие тебя будут прокляты. Благословляться в тебе все племена земные». То есть, как мы видим с вами, что после того, как Бог перечислил Аврааму ряд своих намерений, он обозначил мотив этих намерений в его жизни. Зачем Бог говорит Аврааму о мотиве? Чтобы Авраам знал, что когда в его жизни это будет реализоваться, то у этого есть цель от Бога или мотив, который должен лежать в основании. Я еще раз хочу прочитать, и я верю, что вы теперь услышите. «Я произведу от тебя великий народ, и у этого есть причина. Благословлю тебя, и у этого тоже есть причина. И возвеличу имя твое, и у этого есть причина». Каков мотив Божий в отношении этого всего? «И будешь ты благословение». То есть мотив всего — «и будешь ты благословение». То есть какой мотив своих мыслей, слов и действий должен был избрать Авраам? Быть благословением. Всегда можете пропускать свои поступки через этот мотив. Является ли то, что вы планируете сказать, благословением? Является ли то, что вы собираетесь сделать, благословением? Если оно таковым не является, вам стоит остановиться и не торопиться это говорить или это делать. Чаще всего мотив мы относим в большей степени к поступкам, потому что поступки должны всегда быть мотивированы. Чем мотивируются наши поступки? Учитывая, что мы состоим в завете с Богом, то мы должны на кое-что обратить внимание. Теперь я хочу прочитать вам, что сказано участникам Нового Завета. Галатам 3:29. «Если же вы Христовы, вы семя Авраамова и по обетованию наследники». И также я прочитаю из послания к Галатам 3 глава 8-9 стих. «И Писание, провидя, что Бог веру оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословляются все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Это говорит нам о том, что если вы собираетесь жить в благословении Авраама, а вы семя Авраамовое по обетованию наследник, следовательно, вам придется жить с тем же мотивом. То есть просто, ясно и понятно. То есть если я хочу, чтобы в моей жизни это благословение действовало так же, как в жизни Авраама, то я должен положить в основание своих поступков этот же мотив. Какой? Быть в благословении. Исходя из этого, сразу можно отметить, что если ваш мотив определен Богом, его намерением, то, конечно, и Бог будет содействовать вашему ожиданию в применении вашей веры. Теперь я хочу прочитать некоторые стихи, которые также вводят важность именно этого мотива. чтобы ваше сердце и ваш ум, они обозначили для себя именно этот мотив. И вы могли всегда его проверять. Смотрите, как написано в послании к Галатам, 6 глава, 2 стих. «Носите бремена друг друга». То есть фактически здесь говорится, будьте в благословении друг для друга. Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Мне нравится, что в одном из переводов здесь говорится «закон духа любви». Это тоже хороший перевод. Закон духа любви. То есть закон духа любви – это носить бремена друг друга или быть в благословении. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело или проверяет свой мотив. С каким мотивом он что-то делает. И тогда будете иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя или будет выполнять свою миссию. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, внимание, или поступая с правильным мотивом, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Другими словами, будем заботиться о тех, кто является частью Божьей семьи. Как заботиться? Быть для них благословением. Я думаю, что это несложно запомнить и несложно в целом как бы себя проверять. То, что я собираюсь делать, является ли оно благословением? Брат Алехандр, является благословением для меня. Может быть, для других не является, но для меня является. Давайте сразу обозначим. Когда Бог благословлял Авраама, он сказал, что то, чем оно благословляет его в целом, в первую очередь, будет для Авраама в благословение, когда Авраам будет для кого-то в благословение. То есть особенность этой силы как раз состоит в том, что когда вы отдаете, она становится для вас благословением. Это особенность этой силы, силы благословения. Поэтому мы и прочитали, что носите бремена друг друга или стремитесь быть в благословении друг для друга. Так и в вашей жизни благословение будет иметь свой результат. Давайте рассмотрим один из примеров из Писания, где очевидно, что... Или пример того, как человек не стремился быть в благословении, и этому, и, скажем так, это в свое время принесло в его жизнь, конечно, наверняка и проблему. Там не написано, но я думаю, что это так и произошло. Марка 10 глава, с 17 стиха начинаем. Когда выходил он, то есть Иисус, в путь, подбежав некто, упал перед ним на колени и спросил его, учитель, благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть из этого вопроса видно, или извиняюсь, из этого вопроса пока не видно, почему он у него это спрашивает. Не видно, с каким мотивом, что за мотив лежит в поступке, в его поступке. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповедь «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца своего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает». То есть то, о чем Иисус будет говорить дальше, является формированием правильного мотива. Слушайте. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. Слушайте сейчас внимательно, потому что вокруг этого ответа существует очень много, скажем так, заблуждений. Давайте я вам объясню. В первую очередь, исходя из вопроса этого молодого человека к Иисусу, Иисус видел, что у него есть страх. Страх в отношении утраты тех материальных ценностей, которые у него были. В целом, его вопрос был смотивирован не стремлением иметь жизнь вечную, а страхом утраты того, что у него есть. Иисус видел страх. По какой причине у этого молодого юноши был страх утраты? Он, приобретая эти материальные ценности, прилепился к ним. То есть он своим духом прилепился к тем материальным ценностям, которые у него были. Естественно, что они лишали его покоя. И он переживал за эти материальные ценности. Иисус подсказал то, что ему нужно было сделать. Я читал самые разнообразные трактования этого места Писания. Есть то трактование, которое мне понравилось больше всего, и я верю, что оно созвучно в целом со многими ситуациями, как поступал Иисус, что если бы этот молодой человек, который обратился к Иисусу, сказал: «Хорошо, Рави, я сделаю то, что ты мне сказал. Прямо сейчас я иду, прямо сейчас я продаю все, что я имею, и я приду, как ты сказал, приходи, последуй за мной, взяв крест, и я буду следовать за тобой». И развернулся и пошел. Есть такое предположение, что как только бы он это сделал, Иисус бы его остановил и сказал: «Теперь ты свободен, чтобы иметь жизнь вечную». То есть, другими словами, твое сердце теперь принадлежит не богатству, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше, а теперь оно принадлежит тому, за кем ты последуешь. Следуй за мной, принадлежит мне. Теперь, стоп, я тебе расскажу, что тебе нужно сделать с тем, что у тебя есть. Почему? Потому что теперь не оно, господин, над тобой, а ты, господин. То есть мы с вами знаем такой тезис, что вы господствуете лишь над тем, что вами не обладает. Вы господствуете лишь над тем, что вами не обладает. Если что-то вами обладаете, вы не господин этого. В этой ситуации это очевидно. Поэтому есть такое понимание, что если бы он послушался Иисуса, он бы стал свободным, и у него было бы правильное отношение или правильный мотив в отношении всех богатств, которые у него были. Мы же знаем с вами, что он не желал отлепляться от этих материальных ценностей или не желал менять мотив. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющему или прилепившемуся к богатству войти в Царствие Божие. Он не сказал, что это невозможно. Он сказал, что человеку, который прилеплен к богатству, трудно. Трудно. Это тоже важно отметить. Мотив является или определяет ваше упование и от кого именно вы ожидаете результат. То есть, когда вы что-то делаете, то закладывая мотив ваших действий, вы в целом через этот мотив соединяете свое упование и ожидание. Если вы что-то делаете, вы делаете это с мотивом, который соответствует воле Божьей, любви, быть благословением, то в этом будет задействован Бог, особенно если вы примените к этому веру, потому что правильный мотив. А теперь я хочу прочитать стих, где мотив быть в благословении представлен несколько раз в разных формах. Смотрите, какой интересный стих. Это известный вам стих из 2 послания к Коринфянам, 9 глава, с 8 по 12 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы...» И дальше говорится о том, что должно быть в основании применения любой благодати. Вы собираетесь применять благодать? Да. Благодать исцеления? Да. Благодать спасения? Да. Благодать умножения всех финансов? Да. Давайте посмотрим, что должно быть в основании. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». А вот это уже мотив. Какой мотив применения благодати умножения? Быть богатым на всякое доброе дело или быть в благословении. При сеянии в сфере финансов та основы. Если вы сеете, и ваш мотив не быть в благословении, то ваше сеяние будет очень легко от вас уходить. Почему? Потому что вас легко расстроить, ваше упование легко перевести, ваше внимание легко отвести, и ваши уста не будут следовать за верой, потому что вас очень легко выбить из колеи. Мотив неправильный. Читаем дальше. Послушайте внимательно. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. 10 стих. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость. Опять это мотив. С какой целью Бог хочет, чтобы мы были богатыми? На всякую щедрость. Цель одна, чтобы быть в благословении, которая через нас щедрость производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, а это тоже мотив быть благословением, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Вот это мотив. То есть мотив вашей веры, мотив ваших действий всегда должен быть один – быть благословением. Вы идете на работу, идите с одной целью. Работайте, чтобы быть в благословении. Это основной мотив, который мы как унаследовали через нашего праотца Авраама. Бог определил этот мотив для благословения в жизни Авраама. И этот мотив в целом является целью, во многом определяющей целью. В применении веры к принятию от Бога материальных ценностей правильный мотив является определяющим и в гарантии результата. Я вам представил сейчас первый мотив, и он фактически по завету, он является одним из основных – быть благословением. Давайте рассмотрим следующий мотив. Я взял два основных мотива, библейских мотива. Вы можете найти еще одно, еще одно, еще одно. Но я взял два основных, чтобы себя не путать, вас не путать, и это будет намного проще и эффективнее. Следующий мотив мы можем найти в первом послании Тимофею, 2 глава, 4 стих. Он не менее важный, чем первый, но тоже является в своем роде очень влиятельным и важным. Читаю, который Бог хочет или желает, это его воля, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть это самый масштабный, и я говорю, самый универсальный мотив, он подходит для каждой из сфер. Какой мотив? Что то, что мы делаем с целью, чтобы все люди спаслись. Брат Олег, вы хотите сказать, что я могу идти на работу и работать, чтобы все спаслись? Да. Но применяя к нашей теме, я могу сказать вам, что вы сеете семя с верой Богу в 100-кратный урожай. С какой целью? Чтобы все люди спаслись. Брат Олег, ну подождите, как мой мотив, чтобы все люди спаслись, будет влиять на мое ожидание в 100-кратный урожай? Во-первых, ожидая 100-кратный урожай, вы уже изначально во многом определяете то, куда вы планируете направлять его. На спасение людей. То есть в основании вы ложите волю Божию. В основании своей молитвы, в основании своей веры вы ложите волю Божию. А если в основании лежит воля Божия, то значит Божье содействие в этом вам уже фактически гарантировано. И это поможет вам не огрубить сердце, потому что ваше сердце направлено на волю Отца, чтобы все спаслись. Я хочу представить вам несколько мест Писаний, чтобы вы в целом могли увидеть, насколько важен этот мотив, чтобы все спаслись, и как он просматривается в определенных стихах из посланий апостола Павла. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 1 стиха, известные стихи, они часто звучат, и в нашем случае они тоже актуальны. Вот как пишет апостол Павел, чтобы отметить важность правильного мотива. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими. То есть применяю определенные дары, дар речи или дары Духа Святого, а любви не имею. Подождите, любви к кому? Любви к Богу и любви к человеку. Подождите, если я имею любовь к Богу, то значит применять это я буду в первую очередь как? Ну, в соответствии с его волей. Это будет сразу вам давать понять. А любви не имею или с неправильным мотивом, не ради выполнения воли Божией, то я в отношении Бога медь звенящий и кимвал звучащий. То есть это говорит о том, что Богом запланированная цель для дара речь, для дара иные языки не будет реализоваться так, как она бы могла реализоваться, если бы был правильный мотив. Еще раз объясню. У нас есть дар речи. Если мы используем этот дар не с правильным мотивом, то нам от этого пользы никакой не будет. Почему? Потому что этот дар может оборачиваться против нас самих. Также и дар, иные языки, прекрасный дар, многогранный по своей функциональности. Но даже при том, что у вас есть этот дар, и вы применяете, если в основании его применения неправильный мотив, то он не будет приносить вам возможного результата того, если вы его использовали с правильным мотивом. То есть вот здесь как раз это и обозначается. Читаем дальше. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что и горы передвигать, или могу передвигать горы». То есть говорится также о дарах Духа Святого в применении, только уже в служении. «А не имею любви, или делаю это с неправильным мотивом, то есть в основании не лежит мотив исполнения воли Божьей, чтобы все спаслись, то по отношению к Богу я ничто. Или по отношению к Богу я делаю то, что Ему не угодно». И чтобы вы поняли, что именно это здесь подразумевается, я хочу соединить со словами Господа, где Он примерно раскрывает или говорит то же самое. 1 Коринфянам 13 глава с 21 по 22 стих. Там написано: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Здесь Иисус делает ударение на исполнение воли. Поэтому все, что говорится дальше, нельзя отрывать от исполнения воли. Запомним эту верхнюю часть. «Многие скажут мне в тот день, или в день, когда будет совершаться суд, они будут чем-то удивлены. А удивлены будут тем, что почему они стоят среди козлов, а не среди овец. Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали. Почему мы здесь стоим среди козлов? Не от Твоей воли имени мы бесов изгоняли. И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Заметьте, они применяли дары, дары Духа Святого. И я думаю, что применяя эти дары, и чудеса происходили, и знамения происходили, и люди были им благодарны. Но с чего начал Иисус? Я еще раз хочу вернуться. Слушайте внимательно. «Но не исполняющий воли Отца Моего». Возникает вопрос. Брат Олег, как это применять дары и не исполнять воли? Давайте я вам покажу. Скажите, руки – это дар Божий? Скажите, вы можете использовать руки не во благо и не по воле Божией? Так же самое и дары. Это дары, они у вас есть. Вы можете пользоваться ими, зная, куда их можно применять. Но зная, куда вы их можете применять, вы абсолютно не спрашиваете у Бога, куда Он хочет, чтобы вы их применяли. Потому что здесь обозначена именно воля Отца. Воля Отца. Поэтому видим, что здесь на это воли не было. Слушайте дальше. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Смотрите, как интересно Иисус назвал их действия. Подождите, давайте я напомню, что они делали. Это тоже важно отметить. Не от твоего ли имени мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили? Он говорит, что вы делали беззаконие. Другими словами, вы пользовались моим именем, не спрашивая у меня, хочу ли я, чтобы вы это делали. То есть, видите, какая есть связь? То есть воля Отца, чтобы все спаслись. Эта воля должна быть в основании любых служений и любых наших поступков. Но если мы что-то делаем, не преследуя Его волю, а чтобы преследовать Его волю, так или иначе, нужно иметь диалог с Ним, то, следовательно, Иисус называет это беззаконие. Или вы делаете это, но я вас об этом не просил. Не просил. То есть в сфере служения это просматривается как беззаконие. Давайте рассмотрим другой стих. Слова Иисуса, то есть не слова Иисуса, а послание к Коринфянам, которое мы начали рассматривать. Следующий стих апостола Павла говорит как раз уже о сфере финансов или затрагивает сферу финансов. 1 Коринфянам 13:3. «И если я раздам все имение мое», или так можно сказать, «если я продам и деньги, которые я выручил, раздам». То есть все, что у меня было, все раздам. Вот я взял стих из Писания, допустим, «пойди и раздай все имение свое». Послушал Иисуса и раздал все имение. И если я раздам все имение мое, слушайте дальше, и отдам тело мое на сожжение, или отдам тело мое в служение так, что и здоровье все уйдет на служение, то есть все сгорит в работе, на служение, а любви не имею, нет мне. Там не написано всем. Там написано в отношении того, кто это делал. Нет мне в том никакой пользы. Или другими словами, лично для тебя пользы перед Богом в этом нет. Или тебе не идет это в зачет. Это серьезное заявление. Почему? Потому что в основании лежит неправильный мотив. Не с тем мотивом это делается. Мотив должен быть всегда вами проверен. С какой целью, с каким мотивом вы делаете то или иное действие. Если в основании лежит какой-то неправильный мотив, лучше остановиться и покаяться. Потому что не будет вам в том никакой пользы. Не, возможно, людям, в отношении которых вы будете так поступать, им будет большая польза. Они скажут вам спасибо, они попросят, чтобы вам грамоту дали, они как-то будут рады вам всегда, но вам лично по отношению к Богу, от Бога, никакой пользы не будет в этом. То есть Бог это не зачисляет вам как что-то, что будет влиять на вашу вечность. Хотя и поступки хорошие, действия хорошие, но они не сделаны в любви, они сделаны без Бога. Они сделаны без Бога, потому не имели любви. Если в основании будет мотив быть в благословении, если в основании будет мотив, чтобы все спаслись, то, конечно, Бог будет вести вас к той цели, которую вы на основании Писания для себя определили. Всегда проверяйте свой мотив, всегда проверяйте состояние своего сердца, всегда проверяйте, что вас толкает. Вы скажете, брат Олег, а если я в основание не положу никакого мотива? Как я уже в самом начале говорил, что если вы не обозначите правильный мотив, то любое давление очень легко отведет вас в сторону. Как мы уже читали в самом определении, слово «мотив» – это то, что служит для вас основанием и тем, что питает ваше движение. То есть вы чем-то направлены, чему-то стремитесь. В свое время... В революционное время были люди, назывались политагитаторы. В наше время нет политагитаторов. В наше время есть другие люди, но которые то же самое делают, мотиваторы. То есть мотиваторы – это те, которые придают движение мышлению людей, которые дают направление. Их еще называют, бунтари или которые среди людей бунт поднимают. Как?
Провокаторы.
Вот. То есть провокатор, мотиватор, агитатор – это все одно и то же. То есть кто-то направляет куда-то движение. Вот так же самое вы берете волю Божию, вкладываете ее в себя и формируете посредством этого направления, мотив. С каким мотивом вы это делаете? На основании чего или с каким мотивом вы сеете это семя, ожидаете стократный урожай? Вы сразу определяете себе мотив, чтобы быть благословением, чтобы быть богатым на всякое доброе дело, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Все, это мой мотив. Когда у вас будет этот мотив, и Бог скажет вам сделать то-то, то-то, и это связано с какой-то степенью с вашим мотивом, вы сразу прореагируете, у вас даже вопрос не возникнет. Подождите, так я для этого и сею. Для этого и у меня есть урожай, чтобы я мог сделать то, что Бог мне только что сказал. То есть вы становитесь очень чувствительным к определенным заданиям. Если этот мотив, чтобы все спаслись, то все подобного рода задания в вопросах спасения, вы будете реагировать на них очень быстро. Очень быстро. И отвечать на них очень быстро. Если это мотив быть благословением, то вы тоже будете реагировать очень быстро. Если Бог побуждает вас кого-то чем-то благословить, то вы даже и не задумываетесь особенно. Вы сразу раз и благословляете. Почему? Потому что мотив ваших сеяний – быть благословением. И, естественно, это будет отражаться на вашей жизни, отражаться на вашем послушании, отражаться на ваших служениях, отражаться на всем. Потому что если правильный мотив, то урожай, в данном случае мы обозначили 100-кратный урожай, это дело времени. Если правильный мотив. Я хочу прочитать вам, что говорит мудрость Божия в отношении правильного мотива, чтобы все спаслись. Притча, 24 глава, 11-12 стих. Там написано: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли?» Вот мы этого не знали. Мы не знали, что нужно иметь мотив, чтобы все спаслись. «А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздает человеку по делам его». Все, кто ходят в церковь, знают волю Божию, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Все знают. То есть никто не может сказать, что он этого не знал. Другое дело, что не все ложат это в основание своих мотивов. С другой стороны, возможно, потому что не знали. С другой стороны, возможно, мотивы совсем другие. Но учитывая, что мы с вами учимся формировать правильный мотив, то этот мотив вы можете ложить не только в основании ожидания от Бога стократного урожая. Я бы рекомендовал вот эти два мотива всегда держать для себя как светильнички, при которых вы можете просветить правильность или неправильность своих действий. Либо свои действия привести в порядок в соответствии с этим мотивом. Я буквально недавно сталкивался с одной ситуацией, когда люди стояли перед серьезным выбором. А по причине того, что ситуация была очень сложная, то один из их выборов был довольно-таки неправильный. То есть там физическое воздействие на определенных людей. И по ходу того, как мы помолились, по ходу того, как мы размышляли над словом, Бог формировал правильность действий. То есть Бог обозначил, какие должны быть действия для того, чтобы мотив был правильный, чтобы мотив слов был правильный, мотив поступков был правильный, чтобы все было правильно. То есть Бог, исправлял направление, формировал мотив, чтобы если они встретятся с этим человеком, чтобы в основании был правильный мотив. Если они разговаривают с этим человеком, чтобы в основании был правильный мотив. Если они предлагают что-то человеку этому, сделать какой-то выбор, чтобы они понимали, что они со своей стороны с правильным мотивом это все делают. В целом, наша жизнь должна иметь правильный мотив. И этот правильный мотив быть в благословении, этот правильный мотив, чтобы все спаслись, чтобы все достигли познания истины. Если вас кто-то спросит, зачем вы стремитесь к стократному урожаю? Можете сказать, пойми, Бог хочет, чтобы все спаслись. Ты не сможешь сделать так, чтобы все спаслись, если твой урожай будет 1%. Что ты с ним сделаешь? Надо, чтобы все спаслись. Но этот урожай малореальный. Подожди, а реально, чтобы все спаслись? Ну, не знаю. Смотри, для тебя нереально, чтобы все спаслись. Для тебя нереально стократный урожай. Вообще для тебя реально, что Бог всемогущий. И в целом вот так люди и размышляют. Если Бог хочет, чтобы все спаслись, значит это реально. Другое дело, что мы говорим о людях, а значит есть и участие людей, в основном детей Божьих. И именно дети Божьи должны верить в отношении того, чтобы все спаслись. Именно дети Божьи должны применить к этому свою веру и положить это в основание, как мотив для своих действий и поступков. Неверующие этого делать не будут. Мой с вам совет в отношении стократного урожая и в отношении всего, что связано со сферой материальных. Положите в основание, чтобы быть благословением. Положите в основание, чтобы все спаслись. Это поможет вам всегда занимать правильную позицию и своими мыслями не уходить туда, куда не надо, а своим духом быть готовым отвечать на любой Божий призыв. Вам будет легко слышать Дух Святой. Почему? Потому что в основании ваших действий, сеяния, поступков правильный мотив. Сама по себе эта тема несложная, я имею в виду с мотивом, но она настолько важная, что если вы проверите многие свои мотивы, то, возможно, вы не найдете в них Бога. По причине того, что вы сделали это под давлением, вы сделали это по причине давления обстоятельств или на эмоциях, потому что много поступков люди делают на эмоциях. Особенно сейчас, когда психологическое давление через масс-медиа такое сильное, что люди даже ночью не отдыхают. Они в агрессивном состоянии ложатся спать, в агрессивном просыпаются. Естественно, все, что они делают, оно во многом смотивировано определенной агрессией. И эта агрессия, как снежный ком, набирает силу, потом люди попадают в депрессивное состояние, либо происходит какой-то конфликт. На это почему? Потому что в основании всех поступков ложится агрессия или неправильный мотив. Поэтому храните себя, проверяйте себя, почему вы так разговариваете с кем-то. Какая причина того, что вы разговариваете с этим грубо человеком? Если причина или мотив, потому что вас кто-то раздражает или вас кто-то, то вы не по любви действуете. Проверьте все свои мотивы или если их нет, то обязательно их сформируйте. А в отношении стократного урожая, так мотив, я бы сказал, это базовая дисциплина. Это основание, это то, на чем будет строиться ваш урожай. В сфере финансов отсутствие мотива делает слабой и нерезультативной веру. Потому что в сфере финансов приходится посражаться иногда для того, чтобы результат был стократный. Особенно стократный. Хорошо, я верю, что сегодняшний урок благословил вас. Возможно, какие-то вещи скорректировал, а возможно, что-то привел в порядок, потому что вы уже долго ждете результатов, и вы настолько долго их ждете, что вы уже совершаете какие-то приметчивые поступки. Почему? Слабость в отношении, по причине неправильного мотива. Неправильного мотива. Хорошо, давайте поблагодарим Духа Святого за то, что Он учит нас, и попросим, чтобы Господь Иисус простил нам наши неправильные мотивы, если таковые имели место. Да, Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твое обучение, и мы каемся во имя Иисуса. Каемся во всяком неправильном мотиве в наших словах и действиях. Мы каемся во имя Иисуса. И мы отрекаемся от каждого неправильного мотива. Мы исповедуем их как грех и отрекаемся от них во имя Иисуса. И просим Тебя кровью Твоей очисти, омой от всяких возможных последствий неправильных мотивов поступки. И Духом Своим исправь нас. Помоги нам убрать те поступки или те действия, которые не должны в нашей жизни быть, потому что неправильный мотив. И помоги нам сформировать правильные мотивы там, где без правильных мотивов ничего не реализуется. Во имя Иисуса. И мы с благодарением принимаем Твое наставление, Твое водительство, Твой свет. И благодарим Тебя за то, что Ты поможешь каждому из нас навести порядок и быть в благословении. И действовать с мотивом, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Да, Господь, спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд. И я благословляю, Господь Иисус, каждого слушающего. И я разрушаю все планы сатаны, все намерения сатаны, направленные против них во имя Иисуса. Да будут они благословения во имя Иисуса. И да будут они плодовитыми, чтобы, принося много плода, через них все спаслись и достигли познания истины во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь нам волю Божью. Спасибо Тебе, Господь. И мы высвобождаем свою веру. Мы сеем свое семя с мотивом быть благословением. Мы сеем свою веру с мотивом семя, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы благословляем это семя и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи в житницы и кладовые сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя во имя Иисуса. Да приходят, да наполняются их житницы и кладовые урожаем благословений с посеянного семени во имя Иисуса. И да будут они богаты на всякое доброе дело во имя Иисуса. Аминь.